Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно с 19 до 20 часов по московскому времени на частоте ультракоротких волн 72 и 92 МГц.
Сегодня в нашей передаче вы услышите беседу из цикла «История философии» с преподавателем Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Виктором Петровичем Лего. В цикле «Русская литература в контексте христианской культуры» очерк Виталия Ярового о творчестве поэта Сергея Завьялова. И в завершении нашей передачи «Литературная страница».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У нас в гостях заведующий кафедрой философии, заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Здравствуйте, Виктор Петрович!
Добрый вечер!
Сегодня мы продолжим рассказ об учении Аристотеля о четырех причинах. Как мы уже говорили, Аристотель критикует теорию идей Платона. Но, с другой стороны, здесь в защиту Платона можно сказать, что у него была мысль, он просто не развил ее до конца. Аристотель же, он не отрицает само понятие идеи. Он все равно идет тем же путем.
Безусловно. И здесь Аристотель последовательный ученик своего гениального учителя. Для Аристотеля, так же, как и для Платона, очевидно, что эта сущностная причина есть. Правда, Аристотель не отделяет ее от конкретного материального предмета. Сущность находится не в отдельном умопостигаемом мире идей, а в нашем чувственном мире. Сущность предмета содержится в самом отдельном конкретном предмете.
Соответственно, получается, и познать мы можем только конкретный материальный предмет.
Да. В этом плане и движется мысль Аристотеля, когда он в седьмой книге «Метафизики».
Кстати, самый сложный.
Вся метафизика не очень проста для чтения. Но если сравнить ее с первой книгой «Метафизики», где Аристотель так вот в историческом, хронологическом плане рассказывает, буквально именно рассказывает, почему четыре причины, кто первый открыл, кто за ним следовал, то по сравнению с первой книгой «Метафизики», седьмая, конечно, это вершина такой метафизики Аристотеля. Очень сложная и очень важная, одна из самых важных книг во всей метафизике. Потому что именно в этой книге Аристотель исследует вопрос, что же такое сущность. Для Аристотеля понятно, что сущность, во-первых, должна существовать.
Ну, это логично.
Это логично. Это вытекает из определения философии. Потому что философия занимается тем, что существует самостоятельно. То есть, просто иначе говоря, существует. Второй момент в этом исследовании важный – это то, что сущность должна быть познаваема. Это именно то, благодаря чему Сократ и Платон вводят понятие сущности. Это то, при помощи чего мы познаем мир. То есть сущность должна существовать и быть познаваемой.
Ну да, если она будет непознаваемой, то, соответственно, как мы узнаем о ней?
Конечно. Но получается Аристотель в очень сложном положении. Согласно его убеждению, существует только лишь то, что единично. Конкретные, индивидуальные, материальные предметы. Более ничего не существует. С другой стороны, он согласен с Платоном, что познаваемо только общее. О единичных предметах может быть только мнение. Если мы произносим любую фразу, скажем, лошадь – это животное, или философ – это человек, мы же ведь оперируем общими понятиями. И вся наша мысль состоит из общих понятий. Любое научное высказывание имеет общий характер. Это главное требование ко всей теории познания – платоновской, аристотелевской, современной. Здесь Аристотель, безусловно, во-первых, согласен с Платоном, а во-вторых, прав вообще. И как же их совместить? Существование общих идей, общих сущностей познаваемых и признание того, что существуют только единичные предметы. И вот в этом напряжении и развивается мысль Аристотеля в седьмой книге «Метафизики». Он предлагает несколько вариантов. Что может претендовать на звание, так сказать, сущности? Субстрат или материя не может быть сущностью, потому что материя непознаваема. Ну, об этом мы остановимся, когда будем говорить о материальной причине. Общее и всеобщее, конечно же, познаваемы, но они не существуют отдельно. Здесь отрицание Аристотелем платоновского учения об идеях. Нет ничего общего, существующего вне нашего мира. Существуют индивидуальные конкретные предметы. Но индивидуальный конкретный предмет, он тоже непознаваем. О нем, вернее, есть некоторое мнение, но не строгое научное общее знание. И поэтому остается только один претендент. Это вид или форма. Аристотель дает ему разные названия. Вид, форма, сущность, суть бытия. Сущностью не может быть общее. Ну, вот представим себе какое-нибудь общее понятие. Допустим, мебель или животное. Вот существует ли вообще мебель? Ведь мебель существует всегда в виде столов, стульев, шкафов, кресел, кроватей. А мебель вообще – это некоторое наше понятие, которым удобно описывать, скажем, когда мы обставляем свою квартиру и отличаем ее, допустим, от животных или от чего-то другого. То же самое, что и животное же не существует вообще. Существуют собаки, птички, лошади, конкретные представители животных. А всеобщее – существует ли бытие? Существуют ли какие-то другие такие вот очень общие понятия? Все существует в виде конкретных индивидуальных предметов. Эта мысль для Аристотеля вполне очевидна, и я думаю, что мы тоже с этим можем согласиться, если не будем принимать, конечно, позицию Платона. А согласимся с аристотелевским тезисом, что наш чувственный материальный мир – это единственный существующий мир.
Как мы помним, Платон говорил, что есть, наоборот, идеи, а все это вот конкретное воплощение идеи – это уже призрачно.
Да, да, это докажется нам. Но это уже другая философия. Аристотель – ученый. И для него принятие этой аксиомы – самое главное условие возможности научного познания. Таким образом, для Аристотеля остается единственный вариант, что может быть сущностью. И он утверждает, что сущность предмета – это его форма или вид.
Форма тоже не очень понятное слово, что это означает.
Да, тем более, что в современном языке под формой мы обычно имеем в виду некоторый контур предмета, его внешние очертания. В каком-то смысле это так и есть, но именно в каком-то смысле. Ведь для Аристотеля форма – это минимальная степень общности. Вот представьте себе простую ситуацию. Допустим, вы просите ребенка нарисовать животное. Он вам нарисует собачку, кошку, птичку и принесет вам рисунок. Вы скажете, нет, ты, пожалуйста, нарисуй животное вообще.
Это же невозможно.
И ребенок посмотрит на вас соответствующими глазами вместе с Аристотелем. Что значит животное вообще? Животное – это собачки, кошечки, птички и другие представители. Вот собачку вообще он может нарисовать с хвостом, с зубами, с четырьмя лапами. Он ее представляет.
Потому что, да, у каждого животного есть набор тех неотъемлемых качеств, которые отличают его от другого представителя.
Да, совершенно правильно. Вот это и есть сущность, это и есть форма. С одной стороны, общая характеристика, а с другой стороны, она присуща конкретному виду. Мы можем нарисовать березу, мы можем нарисовать собаку, мы можем нарисовать человека.
Вот если вернуться к стульям, то стул может быть любым, но в любом случае у него будет четыре ножки и сиденье.
И спинка еще. Это отличается от табуретки. Стул, табуретка, кресло – различные виды того, на чем мы сидим. Именно то, что минимально можно представить себе как в некотором виде общности, вот это и есть вид или форма для Аристотеля.
То есть то минимальное, без чего просто вещь не может быть самой собой.
Да, и ниже мы опуститься уже не можем. Мы, конечно, можем говорить, что стулья бывают там венские, бывают там модерновые и прочее, но это уже разновидности стульев. И это уже характеристика индивидуального предмета. То, что к сущности его не относится. Главное, что мы понимаем, как в известной детской сказке, вот это стул, на нем сидят, вот это стол, его едят, как сказал один из героев в сказке «Кошкин дом». Верно замечена сущность стула, на нем сидят, и неверно замечена сущность стола. Его не едят, а за ним едят, как поправляет этого героя. Главное именно это. Поэтому мы и познаем сущность предмета, давая его определение. Это очень важно для Аристотеля. Мы ведь помним, что Аристотель, кроме того, что он является крупнейшим философом-метафизиком, еще является и крупнейшим логиком. И здесь как раз видно соединение его логики и метафизики. Логическое определение предмета является одновременно и раскрытием его сущности. Когда мы, скажем, говорим, что стул – это вид мебели, предназначенный для того, чтобы на нем сидеть с удобством, для этого у него есть спинка, ну, такое очень примерное, приблизительное определение мы сейчас можем дать стула, то мы познали его сущность, дав его определение.
Ну вот мы говорим о стуле, это понятно, о столе, это тоже понятно. Но вот когда говорим о более сложных вещах, даже взять того же человека, вот здесь определение, вид, форму очень сложно дать. Как Аристотель решает эту проблему? Не есть ли здесь, наоборот, запутывание нас? Надо еще и определить форму и вид этого предмета и многих-многих других.
Я думаю, наоборот, Аристотель на многие века показал правильный путь научного поиска. Может быть, даже и для современной научной мысли эти положения Аристотеля являются совершенно правильными. Вот Аристотель пишет, сущности нет у того, что не есть вид рода. Замечательная фраза. Сущность может быть только там, где мы можем дать родовидовое определение. Вот возвращаемся к вашему вопросу о человеке. Безусловно, сложнейшее существо. Но ведь мы понимаем, что человек – это не табуретка, не собака, не какое-то умозрительное понятие. Он отличается от всего этого. И когда вы спрашиваете, что же такое человек, то мы должны дать ответ правильный. То есть, прежде всего, мы должны знать, как ответ этот нужно давать. И Аристотель нам отвечает. Ответ нужно давать в виде родовидового определения. То есть найти некоторое общее понятие, к которому принадлежит человек, и указать его существенное отличие. Вот классический пример неправильного рода видового определения. Пример, который приписывают Платону. Что такое человек, спросили у Платона его ученики. И он якобы сказал, это двуногое без перьев. На следующий день Диоген Синопский принес ощипанного петуха, сказал, что вот это платоновский человек. Злые языки утверждают, что Платон добавил, и с мягкой мочкой уха. Так что же получается, если у человека в результате травмы он потерял ухо, он перестал быть человеком? И мы тут же понимаем, определение неправильно. Ухо – это не сущностная черта человека. Конечно же, очень желательная, но не необходимая. А что является необходимым? Вот именно в этом направлении и движется мысль всех философов, когда они пытаются понять, что же такое человек. Платон в действительности сказал, человек – это разумное животное. Разум отличает человека от всех остальных животных. Христианские мыслители будут говорить, человек – это религиозное животное. Именно вера, вера в Бога отличает человека от всего остального животного мира. Маркс скажет, человек – это животное, производящее орудие труда. И так далее. Существуют разные совершенно определения человека. Но все они движутся именно в русле той аристотелевской логики.
То есть Аристотель, он как бы задал направление для дальнейшего развития философии, для дальнейшего развития науки. То есть он задал как бы некую формулу.
Совершенно правильно. И поэтому Аристотель... Ну, опять же, мы должны признать, Аристотель очень честный философ. Он говорит, что это не он придумал. Это Сократ. Он первый указал на важность определений. Все диалоги Платона, в которых он описывает беседы Сократа, посвящены тому, как Сократ учит нас искать сущность. Что же такое добро, что такое справедливость, что такое человек и так далее, и так далее.
Как мы помним, заслуга Сократа в том, что он как раз не ставил своей задачей показать, что вот я знаю истину, и вот она такая-то, такая-то. Он рассуждал, он искал истину, он вступал в диалог, он спорил с человеком, и вот в споре раздалась истина.
И Аристотель этот метод Сократа доводит до понимания, до практического осуществления. Что такое сущность, как ее познать, как ее сформулировать. А в определении, в простом родовидовом определении. И вся наука до сих пор, ведь она движется именно в этом направлении. Когда ученый спрашивает, а что такое атом, а что такое электрон, а что такое галактика, а что такое жизнь, и он дальше пытается дать это определение. Вот, скажем, известное определение из очень популярного фильма «Доживем до понедельника» «Счастье – это когда тебя понимают», оно, конечно, замечательное, оно показывает наше ощущение, но оно неправильное. С точки зрения Аристотеля нельзя строить определение при помощи фразы «это когда». Аристотель, может быть, добавил, счастье – это чувство, возникающее в человеке, когда его понимают. То есть мы подводим под некоторое общее понятие. Есть разные есть чувства – счастье, голод, жажда. Счастье отличается от всех остальных чувств тем, что оно возникает вследствие понимания. Это видовое отличие. И тем самым можно сказать, что герой этого фильма схватил сущность, познал ее.
На этом на сегодня мы закончим. И в следующий раз мы продолжим рассказ об аристотельском учении о четырех причинах. Уважаемые радиослушатели, напоминаем вам, что сегодня у нас в гостях был заведующий кафедрой философии и заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Беседу вела Анна Александрова.
эфире программа «Благовещение».
У микрофона Виталий Яровой. Здравствуйте. В предыдущем эфире, посвященном религиозным аспектам творчества поэта Сергея Завьялова, мы задались вопросом, насколько глубока его укорененность в православном вероучении, довольно частые отсылы к которому пронизывают тексты некоторых его стихотворений. В частности, отмечалось, что эти отсылы в конечном счете обретают вид неких культурологических, весьма сложно составленных моделей, существующих к тому же в крайне разреженном тексте, через который пытается донести до читателя свое восприятие современного мира автор, по ходу этого процесса примеряющий разнообразные одежды, под одеждами подразумеваю литературную форму, то античные, то византийские, то буддийские, то, наконец, современные постмодернистские отрепья. Если говорить про дно этого пересохшего культурологического колодца, почему пересохшего, я скажу далее, гулкое пространство которого прилежно исследует Завьялов, то он, как мне кажется, изрядно унавожен неким неоязыческим, опять-таки облагороженным автором, этнокультурными ассоциациями перегноем. Особенно заметно это в одной из последних поэм, вошедших в книгу речи «Четыре хорошие новости». В ее стилизированных под Евангелие и Коран и пропитанных современными российскими жизненными реалиями и даже не лишенными пародийных оттенков фрагментах, некоторые из которых я сейчас приведу. В начале из второй главы «Хорошей новости» от Эрзин. «И разнеслась молва о нем по всей Мордовской АССР. И представители национальной интеллигенции сказали: вот пришел тот, кто говорит, что он сын эрзенский, а сам любит пожрать и выпить, друг разному варью и шлюхам. Менты же имели совещание против него, как бы погубить его. Но Инешкайпас, узнав, удалился оттуда, и последовало за ним множество народа, и он исцелил их всех». В таком же духе продолжающая предыдущий текст «Хорошая новость от Мокшан». После сего проходил он по городам и селениям Мокшанской стороны, и с ним 12, и некоторые из женщин, которые служили им телом и имением своим. И так далее. Упускаю остальные, звучащие гораздо более кощунственно для уха православного читателя фрагменты. Впрочем, сам Завьялов не видит в них никакого кощунства, что особо отмечает в одном из интервью. Цитирую. Вопрос. А упрека от традиционалистов, я имею в виду не литературных, а религиозных, вы не боитесь, таким образом изменяя канонические тексты? Ответ Завьялова. Мне трудно ответить на этот вопрос, потому что я тоже не чужд каким-то религиозным чувствам. Я не вижу здесь кощунства. Конец цитаты. Еще далее, в этом же интервью Завьялов приводит примеры, отмеченных мною переосмыслений евангельских текстов. В подавляющем большинстве они выражаются во вставках в его текст реалий современной жизни и реже в неком смещении смысловых акцентов. Итак, даю слово Завьялову. «Азор» по-мордовски значит «Господь». Что касается действительно комментария, то в этот текст вставлены цитаты из Евангелия. Скажем, продавали дефицит. В Евангелии было «ели, пили, покупали, продавали». А у меня вставлено. Покупали машины, перепродавали дефицит. Ну, вот такие вещи. Мне хотелось, чтобы этот текст был профанирован. Именно для того, чтобы сакральное было заново переопределено. Конец цитаты. Далее распространяться об этом произведении я не буду. Отмечу лишь, что совсем не случайно, поначалу весьма двойственный и даже двусмысленный на уровне чисто человеческого восприятия «Бога-человек», принесшие в мир хорошие, приспособленные к религиозным чаяниям четырех разрозненных частей мордовского народа, которые он посещает, новости, не исключено существующие лишь в виртуальном поле их воображения. Интересно, однако, что этот персонаж, которого автор наделяет свойствами евангельского Сына Божьего, принесшего в мир Евангелие, недвусмысленно обретает к концу черты служителя языческих богов, посланного к малым народам принести им независимость от христианского, идентичного русскому. Более того, по причине отмеченного выше, он одновременно приобретает еще и черты Антихриста, который, как известно, в первое время своего правления придется ко двору всем без исключения религиозным исповеданиям. И по этой причине примирит их друг с другом и даже создаст некую единую религию. Оговорюсь, что я здесь несколько упрощаю смысловые значения этого произведения Завьялова, отмеченного вообще-то несколько неуместной интеллектуальной парадоксальностью, в особенности в мусульманских главах, например, в таких. Далее цитируется фрагмент второй главы «Хорошей новости от Мишарей». А он говорил им: «Да светится, ибо все было в мерзости». Говорил: «Да придет, ибо ничего не приходило и не происходило». Говорил: «Да будет, ибо ничего не было, их самих не было, а был пот его, как капли крови, падающие на землю». И говорили ему: «Азор, Азор». А он говорил им: «Пошли в ж***, не знаю вас». Конец цитаты. В особенности в затронутом аспекте, если можно так выразиться, интеллектуально-религиозной игры, примечателен финал этой главы. Цитирую: «И хитрили все, и хитрил Аллах, а Аллах лучший из хитрецов. Нет Бога, кроме Него, великого, мудрого». Конец цитаты. Повторюсь, многое в этой не совсем уместной игре может не на шутку задеть чувства верующих, и православных, и мусульман, да и, пожалуй, что и язычников тоже. И все же, очень важна в затронутом аспекте подчеркнута проводимая Завьяловым мысль, что ни одна из его новостей, которую несет в мир его богочеловек, не является вестью одной абсолютно истинной. У героя Завьялова их четыре, и все они равноправны в той мере, в какой угождают сознанию блуждающих во тьме представителям малых этносов и социальных групп. Естественно, поэтому, что ни одна из них не благая, а всего лишь хорошая. Присовокуплю сказанному выдержки из довольно пространного интервью, данного Завьяловым, где он косвенно развивает эту тему, в том числе и на некоторых новых по сравнению с предыдущим уровнях, определяемых, например, этнокультурологическими и отчасти политологическими мотивами. Цитирую Завьялова: «Для меня Мордовия, Завьялов – этнический мордвин, родившийся в царском селе, это страна моей фантазии. Другая, не реализовавшаяся Россия. Не Россия сильных, которые победили слабых. Не Россия высокой духовности, паразитов и эксцентриков. Не Святая Русь, в кавычках, с царским портретом на иконах. Но ушедший под землю и невидимый конформистской оптикой мир подлинных смыслов того, что осуществилось на исторической сцене Восточной Европы после великого переселения народов». Конец цитаты. Еще одно важное высказывание, следующее прямо за только что приведенным. Вопрос. Вы во многом определяете свою позицию через отрицание. Каковы ваши убеждения на самом деле? Можно ли назвать их левыми? Ответ Завьялова. Действительно, я склонен к апофатике, а не к апологетике. Это позволяет очертить, отсекая неприемлемое, актуальное пространство, где интеллектуальная работа кажется продуктивной. Представьте себе высказывание апологетического типа. Например, «я коммунист» или «я атеист». Вам не кажется, что они звучат пародийно? Конец цитаты. А теперь сопоставим это высказывание с предыдущим, что позволит нам добавить к приведенным оппозициям еще и такую. «Я православный» или, что более уместно в этом контексте, «я монархист». Не будут ли и они звучать комично для Завьялова? Возьмем на заметку, однако, что о развитии этой темы в подобном направлении Завьялов умалчивает. Читая ранние стихи его, можно было еще сомневаться насчет их принадлежности или непринадлежности к области духовной поэзии, и даже вполне в этих сомнениях склоняться к первой версии. Но чем дальше углубляется в свои филологические эксперименты эрудит автор, тем меньше этих деталей остается, пока на рождественском посте, так называется большая поэма, заключающая книгу речи, они, если совсем и не отпадают, то во всяком случае предстают не самыми основными звеньями в числе многих прочих, а элементы православного обихода становятся одним из структурных элементов, служащих организацией текста, что, как мне кажется, вовсе не так уж и мало. Впрочем, еще в относительно, да и не относительно ранних стихах, при всей органичности, с которой евангельские образы были вписаны в современное содержание их, органичность эта носила все же неживой характер. Растения, произраставшие из живой почвы, производили впечатление некой усохшести, усугубленной усыханием окружающего пространства, при том, что корнями своими явно уходили в глубину. Или, если зайти с другой стороны, мышление Завьялова в этой области может быть уподоблено посылу ложных сигналов в виде неких богословских, а то и богослужебных цитат. Такими ложными сигналами пронизана, как мне кажется, упомянутая поэма «Рождественский пост», представляющая собой попытку проникновения в атмосферу, иногда в самом прямом смысле, ибо некоторые ее фрагменты имеют вид метеорологических сводок блокадного Ленинграда. Добавлю, что подобная тема мне кажется отнюдь не материалом для филологической игры, предпринятой Завьяловым. Ее может подымать, да и то в крайнем случае, лишь человек, ее переживший. Говорю это потому, что даже попытка свидетельства, предпринятая Геннадием Гором в аналогичной Завьяловскому рождественскому посту книги «Ленинград», для меня не вполне приемлема. Чтобы дать представление слушателям об этом тексте, имею в виду рождественский пост, представляющийся неискушенному читателю механическим монтажом разнообразных текстов, в основном документальных, подчеркнутых из документов времен ленинградской блокады, издававшихся тогда же газет, дополненного придуманными автором разговорами ее участников и свидетелей, выдержками из постового устава и фрагментами песнопений и тропарей семи седмиц рождественского поста, даваемых в конце каждой главы, которая по числу им соответствует. Чтобы дать понятие о композиции этих одинаково выстроенных глав, почти целиком приведу одну из них. Итак, глава четвертая. 20 декабря 1941 года. Суббота. Погода. Температура воздуха в Ленинграде минус 17-19 градусов. Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 6-8, порывами 10-12 метров на секунду. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность 98%. Четвертая неделя рождественского поста. Старый стиль, 7 декабря. Память. Святителя Амвросия, епископа Медиоланского, мученика Афинадора, преподобного Иоанна Постника Печерского, преподобного Павла Послушливого. Монастырский устав. Сегодня, а также в воскресенье, вторник и четверг разрешается рыба. В понедельник – горячая пища без масла. В среду и пятницу – сухоедение. Карточки продовольственные. Литера И. Карточки на хлеб на декабрь месяц. Купоны на 20 число. Первый купон – 25 граммов. Второй купон – 25 граммов. Третий купон – 25 граммов. Четвертый купон – 25 граммов. Пятый купон – 25 граммов. Далее идет точно такое же перечисление купонов на крупу и макароны, мясо и мясопродукты, жиры, сахар и кондитерские изделия, которые я упускаю. Еще далее вступает голос одного из блокадников, а затем и голоса соседки, матери, доктора, обследующего умирающих, диктора, передающего официальные сводки по радио, и, наконец, самого автора, вторгающегося со стороны с вроде бы не относящимися к этой суровой реальности стихами. Все это через восприятие основного героя, называемого «я», по всей видимости, ребенка. Я сказал, а еще в другой раз у меня будет специальный шкаф. В одном месте картошка, в другом месте морковка, в другом месте капуста, в другом месте свекла, в другом месте огурцы, в другом месте помидоры, в другом месте тыква. Ты сказала, Леша у меня слег, и Шурик такой скучный, а я все бегом, все бегом. Он сказал, по данным Прозектур, выраженные отеки наблюдались приблизительно в 40% случаев. Кожа отечных трупов бледная, сероватый оттенок отсутствует. Нередко можно видеть отслойку эпидермиса с образованием обширных пузырей. Подкожная и межмышечная клетчатка полупрозрачны, отделяют прозрачную жидкость, обильно стекающую при разрезе. Она сказала, «Нет, они все только жрут. Где они все это достали? Это же настоящее вредительство». Вы сказали, это синее небо, этот редкостный дар декабря, это смена привычных глазу примет неизбежных, перстый лед облаков, пьющий туман горизонт в ореоле лучей. Они сказали, в результате ожесточенных боев части 54-й армии генерал-майора товарища Федюкинского разгромили Войбоколовскую группировку противника. Разбиты наголово части 11-й пехотной дивизии, 291-й пехотной дивизии и два полка 254-й пехотной дивизии. Район Войбоколова и станции Войбоколова заняты нашими войсками. В боях на Войбоколовском направлении противник оставил на поле боя свыше 5000 трупов. Преследование противника продолжается. «И мы воспели на утренне». Сотвори державу мышцею своею, расточи гордые мыслью их. Не знаю, может быть, замысел этого текста, я имею в виду весь рождественский пост, предполагал некий взлет по ходу его писания и чтения, если брать за исходную последующее восприятие читателя, от приземленно-бытового, постепенно обретающего черты иррациональной призрачности к возвышенно-религиозному. Однако же в конечном результате, сужу по собственному восприятию, религиозно-православное выстроилось в одном ряду с бытовым, никак не вознося его на более высокие уровни, а тем более не предполагающее самостоятельный религиозный взлет. Более того, само заглавное религиозное православное действо, обозначенное в конце каждого фрагмента, на который разбит текст, тропарями из служб рождественского поста, лишается своего смыслового, хотя и не сакрального наполнения, пропитывается токами гротескно галлюцинизирующей действительности, в которую оно вписано, и в результате становится одним из ее слагаемых элементов в ряду других. Но светом сверху, повторюсь, все это навряд ли освещено. Здесь я опять возвращаюсь к вопросу о возможности причисления текстов Завьялова к области христианской поэзии. Уже ранние тексты вызывали сомнения насчет особой ценности для него православия как такового. Книга речи расставляет в этом смысле все точки над «и». Христианство, как мы могли судить по приведенным мною предисловию к Мелике и интервью, интересует Завьялова на уровне филологическом, культурологическом, этнически глубинном, политологическом, но отнюдь не вероучительном. Собственно, Завьялова вовсе не занимают вопросы, связанные с любым другим типом религиозности. Во всяком случае, в пространном интервью, помещенном в конце речей, об этом важном, как можно было бы подумать, читая его стихи предмете, ни слова. Да и добавлю, собственно, человеческом, почти или даже совершенно исчезнувшим, согласно Завьялову, из окружающего мира. В предшествующих речам книгах этот фактор еще иногда, не всегда, был все-таки представлен фигурой присутствующего в тексте наблюдателя. В речах же нет ничего другого, кроме повествования, неизвестно от кого и зачастую неизвестно о чем. Наиболее наглядный пример, замечательнейшая, по мне даже лучшая в книге поэма «Пороги на Ванте» или «На Ванте», не знаю, как правильно, где посреди растворяющегося в пелене то льющего дождя, то падающего снега и теряющего предметные очертания пространства и разбухающего воздуха, тем не менее проявляют себя некоторые тени и отсветы со смутными предметными отголосками, и почти все они имеют отчетливейшие приметы неистребимо христианского. Привожу цитаты. «Ненадолго небо очистилось», скобки. «Почему так ненадолго?» Скобки закрыты. Всего несколько фраз, ритмически ощутимых фигур, скобки, риторических, скобки закрыты. И еще угол преломления света, он неизменен, скобки. Надо сказать, и все остальное не слишком, скобки закрыты. Или небо все еще, скобки, относительно, скобки закрыты, чисто. Яркое солнце, скобки, хотя и низко, и скоро зайдет. Скобки закрыты. Сильные запахи, последний отсвет. На белой, скобки, церковной, скобки закрыты, стене. И, наконец, последняя, седьмая главка. Ветер, полотнище с голубыми крестами. И почему-то от этого так тревожно. Впрочем, дело, конечно, не только в использовании деталей религиозной, даже православной, смею надеяться, символики. Дело в неожиданности их появления для самого автора, для которого, как оказывается, они, вернее, их тени, это последнее, что еще остается в поглощаемом пустотой современном ему мире. А именно его пробует осмыслить тоже все более избавляющийся от земных реалий и стремящийся к чистой интеллектуализации, вопрос, правда, какой именно, дошедший до предела минимализма завьяловский текст.
Программа «Благовещение». И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Екатерина Краснобаева.
Иван Сергеевич Шмелев. «Лето Господне». На святой. Вот погоди, косатик, придет святая, мы с тобой в Кремль поедем, покажу тебе все святыньки, и гвоздь Господень, и все соборы наши из древние, и царь колокола покажу, и потрезвоним, поликуем тогда с тобой. Сколько раз обещался Горкин, маленько подрастешь, тебе и понять не будет. Вот на святой исходим. Я подрос, теперь уж не младенец, а отроча, поговел и справился, как большие. И вот святая. Я просыпаюсь радостный, меня ослепляет блеском, и в этом блеске веселый звон. Сразу я не могу понять, от чего такой блеск и звон. Будто еще во сне звонкие золотые яблочки, как в волшебном саду из сказки. Открываю опять глаза и вдруг вспоминаю. Да это Пасха! Яркое утро солнца, пасхальный звон, розовый накомодник, вышитый белыми цветами. Его только на Пасху селят, яркие розы на иконе. Пасха! И меня заливает радостью. На столике у постели пасхальные подарки. Серебряное портмоне, яичко на золотой цепочке, а внутри радостно пунцовое, и светится золотое серебрецо, подарил мне вчера отец. Еще большое сахарное яйцо с золотыми большими буквами Хаеве, а за стеклышком в золотом овале, за цветами бессмертника над мохом, радостная картинка Христового воскресения. Еще золотисто-хрустальное яичко, граненое все чудесное. Если в него смотреть, светится все, как солнце, веселое все, пасхальное. Смотрю через яичко, ну да чего, чудесно. Вижу окошечки, много солнц, много воздушных шариков вместо одного, купленного на вербе, множество веток тополя, много иконок и лампадок, комодиков, яичек, мелких, как зернышки, как дрожже. Отнимаю яичко, вижу, живая комната, красный шар, приклеившийся к потолку, на комоде пасхальные яички, все вчера на Христос был на дворе у плотников, зеленые, красные, луковые, лиловые, а вон жестяная птичка в золотисто-зеленых перышках, водяной соловей самопоющий. Если дуть через воду в трубочку, он начинает чавкать и трепетать. Пасха. Будет еще 6 дней, и сейчас будем разговляться, как и вчера. Будет кулич и Пасха. И еще долго будем, каждое утро будем, еще 6 дней, и будет солнце. И звон-трезвон, особенно радостный, пасхальный, и красные яички, и запах Пасхи. А сегодня поедем в Кремль, будем смотреть соборы, всякие святости, и будет еще хорошее. Что же еще-то будет? Еще на Страстной выставили рамы, и потому в комнатах так светло. За окнами перезвон веселый, ликует Пасха. Трезвонят у Казанской, у Ивана Воина, дальше где-то тоненький какой звон. Теперь уж по всей Москве всех пускают звонить на колокольни. Такой обычай в Пасху поликовать. Василий Васильевич все вчера руки отмотал звонившие, к вечеру заслабел, свалился. А что же еще хорошее? За окнами распустился тополь особенный духовой. Остренькие его листочки еще не раскрутились, текут от клея, желтенькие еще чуть в зелень. К носу приложишь, липнут. Если смотреть на солнце, совсем сквозное, как пленочки, кажется мне, что это и есть масленичная ветка, который принес голубь праведному Ною в священной истории, всемирный потоп, когда? И Горкину тоже кажется. Масличная она такая и пахнет священно ладанцем. Прабабушка Устинья потому и велела под окнами посадить для радости. Только отворишь окна, когда еще первые листочки, или после дождя особенно, прямо от духа задохнешься, такая радость. А если облупишь зубами прутик, пахнет живым арбузом. Что же еще хорошее? Да, музыканты придут сегодня, никогда еще не видал какие-то остатки от графа Мамонова, какие-то крепостные музыканты в высоких шляпах, с перышком сокольем по старинной моде, теперь уж не ходят так. На Рождестве были музыканты, но те простые, которые собирают на венцо, а эти — царю известные. Их поместили в богадельню, и они старенькие совсем, только на Пасху выползают, когда тепло. А играют такую музыку-старину, какой уж никто не помнит. В передней рядом заливается звонко канарейка, а скворца даже из столовой слышно, и соловья из залы. Всегда на Пасху птица особенно ликует, так устроена от Творца. Риполов у меня что-то не распевается, а торговец на вербе побожился, что обязательно запоет на Пасху. Не подсунули самочку, трудно их разобрать. Вот придет Солодовкин птичник и разберет, знает все качества. Я начинаю одеваться и слышу крик: «Держи его, лови!» Вскакиваю на подоконник, бегут плотники в праздничных рубахах, и Василий Васильевич с ними кричит: «За сани укрылся сукин кот под навесом! Сапожники видали, тащи его, ребята!» Мешает амбар, не видно, жулика поймали. У амбара стоит в новенькой поддержке Горкин, покачивает что-то головой, жалеет словно, кричит ребятам: «Полегше рубаху мы порвете, но провинился, покается!» Слышу я форточку: «А ты, Григорий, не упирайся, присудили, отчитывайся, такой порядок, пострадай маленько».
Я узнаю голос Гришки. Да я повинюсь, да вода холодная, ледяная. Ничего я не понимаю, бегу во двор, а все уже у колодца. Василий Васильевич ведра велит тащить, накачивать. Гришка усмешливо косит глазом, как и всегда, упрашивает. Ну, покорюсь, только, братцы, немного чур дайте, хоть с пинжак скинуть, да сапоги, к Пасхе только справил, изгадите. Ишь, какой кричат, с пинжак справил, а Бога обманул. Нет, мы тебя так упарим. Я спрашиваю Горькина, что такое? Дело такое от старины. И прабабушка таких купала, как можно спущать? Скорняк напомнил. Сказал, рубят Матей ради. Один он только не поговел, а нас обманул. Он говелся, говорит, а сам уходил со двора. Отпускал его папашенька в церковь поговеть на шестой. Но я, говорит, отговемши. А мы его все поздравили, тело во здравие, душе во спасение. А мне сумнение. Не вижу и не вижу его в церкви. А он, рубят, дознали. По полпивным говел. И в заутренню вчера не пошел. И в обедню не стоял, не похристосовался. Я Антону посылал, смени Гриша, он у ворот дежурит, пусть обедню хоть постоит. Нельзя от дома отлучаться в такую ночь, в церкви все. Не пошел, спать пошел. Ребята его заревновали. Василий Васильевич их, поучим его, ребята. Ну, папашеньку подождем, как уж он рассудит. Гришка стоит босой, в розовой рубахе, в подштанниках, ждут отца. Мальчик кричит, попался бычок на веревочку. Никто его не любит, зубастый очень, а руки золото. Отец два раза его прогонял и опять брал. Никто так не может начистить самовар или сапоги, как жар горят. Но очень дерзкий на всякие слова, и баб ругает. Маша высунулся в окно в сенях, кричит, тоже зубастый, «Ай, купаться хочете, Григорий Тимофеевич!» Гришка даже зубами скрипнул. Антипушка вышел из конюшни, пожалел. Тебя, Григорий, нечистый от Бога отводит. Ты покайся, может, и простят ребята. Гришка плаксиво говорит, да я ж каюсь, пустите, ребят, ради праздника. Нет, говорят, начали дело, кончим. И Василий Васильевич не желает прощать, надо тебе постращать всем в пример. Приходит отец, говорит с Горкиным. Правильно, ребята, валяй его. Говорят, у нас в деревне так-то, и у вас хорошо заведено. Таких у нас в Хрязьме реке купали. Отец велит дать ему ведра три. А Гришка расхрабрился, кричит, да хож десяток, погода теплая, для Пасхи искупаюсь. Все закричали, а, гордый он, мало ему три, отец тоже загорячился, мало, так прибавим, жарим, ребята, дюжинку. Раз, 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 ухнул Гришка, присел, а его сразу на ноги. Вылили дюжинку, отец велел столярную тащить, сушиться и стакан водки ему согреться. Гришка вырвался, сам побежал в столярную. Пошли поглядеть, а он свистит, с гуся ему вода. Все девятся, какой же самондравный. Говорят, в колодце отговелся, будет помнить. Горкин только рукой махнул, вот петый. Пошел постыдить его, приходит и говорит, покаялся он, ребята. Поплакал даже. Дошло до совести. Уж не корите. А мне пошептал. Папашенька полтинник ему пожаловал, простил. И все простили. Одна только Маша не простила. Что-то грязное ей сказал будто. Вышел Гришка перед обедом, в новую тройку вырядился, она ему и кричит, играет зубками. — С легким паром, Григорий Тимофеевич, хорошо ли попарились? Опять стали его точать, а потом обошлись, простили. Вечерком повели в трактир, сделали мировую, ватчонки чайку попили. После обеда на третий день едем в Кремль с Горкиным. И Антипушка с нами увязался. Поручили кривую солдату сторожу при дворце, знакомый Горкин оказался, и похристосовались с ним яичком. Горкина вся-то Москва знает. Старинный хоргвеносец он, и в Кремль мы каждую Пасху иллюминацию делаем, ну, все и знают. У самого старинного собора, где наши цари корону надевают, встречаем вдруг Домну Панферовну с Анютой, ходили-то летость к Троице. Как родным обрадовались, яичками поменялись, похристосовались. У Горкина в сумочке запасится их, с обменными-то на всех хватит. Я был задичился с Анютой целоваться, и она тоже задичилась, а нас заставили. Ее Домна Панферовна держала, а меня Горкин подталкивал. А потом ничего, ручка за ручку ходили с ней. Такая она нарядная, в кисейке розовой, а на косичках по бантику. Горкин ангельчиком ее назвал, и все она мне шептала. «А что, пойдем опять к Серге Троице, попроси бабушку». Сердце у меня так и заиграло, опять бы к Троице.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно с 19 до 20 часов по московскому времени на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, город Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.